Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о настроениях российской молодежи. Почему именно молодые люди первыми вышли на митинги в декабре прошлого года? Что изменилось с тех пор? Как сегодня относятся представители молодого поколения к протестным акциям? В какой степени они готовы в таких акциях участвовать? Со мной в студии «Радио Свобода» Лариса Паутова, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение», писатель и профессор Института психоанализа Александр Плоткин и Станислав Земсков, студент второго курса факультета политологии МГИМО. То есть как раз представитель молодого поколения у нас в студии. Дорогие слушатели, сообщения ваших по теме программы мы ждем на пейджер. Московский телефон 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-ку можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Итак, Лариса, насколько я понимаю, настроения молодежи претерпевали в последнее время достаточно серьезные и разнообразные изменения. Расскажите, пожалуйста, как они менялись?
Тут вы действительно правы. Ребята, которым 16-25 лет, они постоянно подбрасывают социологам, журналистам поводы для интересных размышлений. Я напомню, что молодежь – это 14-30 лет. Если исследовать тем параметрам, которые отслеживает Росмолодежь, Федеральное агентство по молодежи, социологи обычно все-таки отслеживают группу 18-25. Она попадает чаще всего в нашу выборку. Я напомню, что это путинское, а скорее даже медведевское поколение, то есть поколение, которое выросло в период относительно экономической стабильности, в той политической системе, которую мы все имеем, в период бума социальных сетей, экономического разнообразия, потребления и открытых границ. Вот, в общем-то, то, что сформировало новое поколение. 2 года назад, и я помню, Вероника, мы с вами обсуждали это как-то в одном из интервью, молодежь удивила всех тем фактом, что она более лояльна относилась к «Единой России», к Путину и Медведеву. Я помню, что в одном из эфиров мы обсуждали эти данные с Ильей Яшиным, самым ярким, наверное, представителем оппозиции, молодым представителем оппозиции, и он согласился с выводами социологов, что действительно 18-25, 16-25 – это ребята, которые более лояльно относятся к «Единой России», Путину и Медведеву. Иными словами, на вопрос, за кого вы завтра проголосуете, если будут выборы, молодежь чаще, чем россиянин в среднем, говорил за «Единую Россию». Вы доверяете, не доверяете Путину и Медведеву? Молодежь чаще, чем в среднем, говорит, да, конечно, я доверяю. И, в общем-то, это абсолютно закономерно для достаточно сытого, спокойного поколения, которое мы имеем. Но потом, я помню, что мы с вами встречались в декабре этого прошлого года, и фонд «Общественное мнение» публиковал свои наблюдения перед выборами, и мы предположили, что вот эта лояльность на самом деле гнилая лояльность. Помните, вы даже мы тогда на эту тему разговаривали. И действительно, у социологов, у наблюдателей закрылись подозрения, что, может быть, на самом деле, а, они наврут, б, они просто от фонаря так говорят, за Путина, за Медведева, за «Единую Россию», повторяя это как мантру. А на самом деле они либо не придут на выборы, а если придут, то будут голосовать как-то не так. И что же мы имеем? Мы имеем, что после сентябрьского съезда «Единой России», когда все рейтинги «Единой России» поползли вниз, молодежь также продемонстрировала такие отрицательные настроения, и вера в «Единую Россию» у нее дрогнула. То есть, в общем-то, предположения наши, что это гнилая лояльность, отчасти подтвердились. То есть, в общем-то, пена сошла, и молодежь перед выборами демонстрировала позицию, скорее даже «Единую Россию». На выборы они пришли плохо, что понятно, молодежь сроду не ходит на выборы. А пришедшие проголосовали, в общем-то, за «Единую Россию» так же, как население, но продемонстрировали ярко выраженное положительное отношение к ЛДПР. И особенно среди парней симпатия к партии Жириновского велика до сих пор. Далее Далее, ну, сложный разговор рассказывать об этом или нет по поводу вот этих событий, что было потом.
Ну, собственно, как я понимаю, все-таки именно представители молодого поколения в первую очередь вышли на митинги в декабре, на первые митинги.
Вот я бы не согласилась с этим. Мне кажется, что все-таки вышло среднее поколение. Молодежь была, в Москве, естественно, ее было много, но мне кажется, вот та революция, это было дело среднего поколения, потому что им было что терять, вот представители моего поколения, допустим, 35-45, уже состоявшиеся при деньгах, работа, семьи, и непонятно, как дальше будет выстраиваться жизнь. Нам было что терять, нам есть что терять. И мы беспокоимся, что будет дальше, и что передадим своим детям. Молодежь, она вышла, но мне кажется, в основном они шли за средним поколением. Они шли за средним поколением, было интересно, это была, в общем-то, интересная тусовка, это было какое-то разнообразие, социальные сети повлияли на это, но все-таки они шли во многом за ними.
Александр Плоткин, ваше наблюдение по этому поводу?
Ну, прежде всего, у меня очень много чего хочется сказать, но я, пожалуй, начну, что возражу по поводу того, как все началось в декабре. Первыми событиями, первыми демонстрациями в декабре прошлого года, еще до 4 декабря, до выборов в Думу, были небольшие демонстрации студентов МГУ возле главного здания МГУ на Ленинских горах, которые были очень жестоко разогнаны ОМОНом, то есть там скручивали вот по полной программе, ну, как каких-нибудь нацболов на Триумфальной, хотя у них были листочки размера А4. Судя по видеороликам, которые я смотрел, сам я там не был, их было, ну, вот насколько можно по ролику судить, человек 40. Это совпало с юбилейной сессией, с юбилеем Ломоносова, у нас МГУ имени Ломоносова. И протестовали эти студенты против того, что всех чохом студентов МГУ, которые все чохом являются членами профсоюза студентов МГУ, вещь достаточно формальная, сохранившаяся с советских времен, дающая право на пользование столовой. Ты вступаешь, платишь какой-то там минимальный взнос, тебя записывают на второй день, когда ты бывшим школьником пришел, и ты знать больше не знаешь об этой организации. Так вот, они все в ней состояли, и тут выяснилось, что этой организации есть председатель, некто. И этот некто, которого никто не выбирал, и никто никого никогда его и не видел, чохом весь МГУ записал в Объединенный Народный фронт товарища Путина. Студенты были совершенно с этим не согласны, и вот, в общем, в сравнительно небольшом количестве, на взгляд, повторяю, не уверен в цифре, человек 40, может 50, может 35, вышли на демонстрации против этого. Демонстрации, повторяю, очевидно, по инициативе администрации МГУ, они были напротив входа в главное здание, очень жестоко разогнаны ОМОН по полной программе, без предупреждений, сразу кидался, вязал, тащил этих девчонок. Вот с чего началось. Вот это была первая демонстрация.
Первая. А дальше?
Дальше. 4 и 5 декабря. Если посмотреть видеозаписи демонстрации 4-5 декабря, то это молодежь поголовно. Даже если принять определение 18-25, а не, скажем, 18-35 или 40. Ленинград, то есть Петербург, простите, Петербург – это вообще молодежная демонстрация, наполовину школьники. Это просто очередь школьниц, которые показывают ОМОНу школьное удостоверение, не тащите нас в автобус, нас в этот самый, в автозак, нам нет 18, не по закону, а их тащат. И первое событие и прорыв вот этой вот кордона ОМОН, который мешал пройти по Мясницкой к Лубянке – это все молодежь. Первыми, кто кинулся в бой, эмоционально среагировал на демонстративную, абсолютно недопустимую, непозволительную, переходящую все меры, все границы, все вообще понятия разумности, честности, чего бы то ни было, на полный беспредел фальсификации вот этих думских выборов, которые в Москве и Петербурге были невероятно очевидны.
Спасибо, Александр. Станислав Земсков, что вы можете к этому добавить или, может быть, возразить? Каковы настроения вот в вашей студенческой среде?
Так, ну, прежде всего, я хотел бы не согласиться в корне, что с молодежь, ну, по крайней мере, вот, как я могу судить по своему кругу, там, друзей и знакомых, что мы пошли за каким-то, за людьми среднего возраста, потому что все наши участия, там, в митингах, демонстрациях, они были, ну, то есть они никак не зависели, там, ни от наших родителей, ни от наших более старших знакомых, и, например, моя мама до сих пор не одобряет участие мое в этих митингах, потому что, ну, она откровенно боится, как бы меня там не загребли куда-нибудь в отделение милиции, как бы меня ненароком не отправили, вопреки всем законам, в армию, несмотря на то, что я студент и учусь на военной кафедре, ну и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, как касательно вот событий декабрьских, я хотел бы продолжить эту мысль, что мы ни в коем разе не ориентировались на какое-то движение там, более старшего поколения. То есть мы действительно решили для себя, что если мы вот первый раз, ну, по крайней мере, я в первый раз участвовал в выборах, мне представилась такая возможность по возрасту, и что вот эти вот самые мои первые выборы, когда, по идее, я должен понять, что, как это все проходит и что это себя представляет, вот они были так нагло сфальсифицированы. Поэтому, соответственно, мы как-то вот так поднялись и, в общем, пошли участвовать. Единственное, я, конечно, ну, просто по незнанию, на самом деле, не попал на там, демонстрации на чистых прудах, но на болотном я уже участвовал.
Я напомню, что рядом со мной студия «Радио Свобода», студент МГИМО Станислав Земсков, писатель и психоаналитик Александр Плоткин и социолог Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Лариса, скажите, пожалуйста, как относится сейчас молодежь к протесту акциям и насколько сильны протестные настроения в этой среде и готовность участвовать в таких акциях?
Хочу опять-таки формат своих размышлений обозначить, потому что все-таки я иду от цифр. А цифры, проценты, которые очень, конечно, усредняют ситуацию. Мои коллеги, они все-таки рассуждают вокруг своего опыта, очень важного, интересного опыта, соответственно, у них другие наблюдения. И я могу сказать, что если рассматривать молодежь в среднем по данным опросов, то как раз в общей массе протестное настроение не отличается от средних. То есть мы можем сказать, что в целом российская молодежь, она не демонстрирует каких-то протестных настроений. И когда в декабре и в январе, и до этого ноябре происходили какие-то бурления, то по нашим данным как раз среднее поколение больше было несговорчиво и демонстрировало какие-то выпады. Если мы говорим про Москву, то здесь ситуация другая. Тут молодежь, конечно, очень сильно, особенно студенческая молодежь, демонстрирует недовольство Путиным, недовольство режимом, недовольство вообще всем, чем можно быть сейчас недовольным в этой стране. Естественно, если мы будем наблюдать уже за ситуацией на самих митингах, то мы видим, что там локомотивом, авангардом являются молодые студенты, но потому что это так и должно быть, потому что у них инстинкт самосохранения там по-другому существует. Естественно, я очень рада, что они вышли и что их было там много. Вот, но в целом такая ситуация. Москва бурлит, и молодые, и средние недовольны. Если мы берем по России, чуть дальше отъезжаем, в общей массе, в том числе в региональных центрах, то там молодежь очень политически пассивна. И там как раз политическая, оппозиционная деятельность, она больше имеет акцент на среднем поколении.
А приведите, пожалуйста, какие-нибудь цифры. То есть, скажем, сколько сейчас среди молодежи людей демонстрируют готовность выйти на протестные акции, сколько недовольны, каково отношение к этим акциям?
Опять-таки, я хочу подчеркнуть, что это такой индикатор очень условный, социологический, но так как любые другие индикаторы финансовой науки, мы спрашиваем, вы испытываете чувство недовольства, желание выйти на акции протеста, 27% примерно молодежи заявляет об этом, и это соответствует общероссийской цифре, 27-30%. Мы понимаем, что завтра непосредственно выйдет, ну, допустим, не больше 3-5%, не то, что выйдет, а продемонстрирует готовность определенно пойти. И еще раз подчеркиваю, то есть если смотреть на такой эталон, то в целом настроение соответствует общероссийским. Молодежь пока не проснулась.
Ну, я хочу поблагодарить Ларису за интересные цифры и, конечно, ее подход. Но в целом, вот некоторые соображения ваши мне хотелось бы оспорить. Но, во-первых, идея о том, что молодежи и положено протестовать, что ей так и положено. Увы, это откуда? Вот я вспоминаю сейчас 91-й год и 90-е годы. Протестные демонстрации конца 90-х. Я был на них. Мне было 40. А там не было молодежи вообще. Меньше 25 лет там просто, ну, не найти было. Ну, единичная группка вот за независимость Абхазии. Вот они там были, трое молодых, с каким-то совершенно никому неизвестным новым флагом. Но в целом там не было молодежи вообще. Там было подавляющее меньшинство людей младше 40. Их было очень мало. Там все были 40 и старше. И я помню, что после демонстрации на Манежной, после событий в Вильнюсе, вот «Руки прочь от Литвы», если кто помнит, мы проговорили, это все было на Манежной, а потом пошли по Тверской. И вот по Тверской идет толпа людей, вот 40 и старше, демонстрация вверх туда, к Пушкинской, от Манежной. А на тротуарах в очередь в кафе «Мороженое», еще куда-то, стоит сплошь молодняк, вот тот самый младше 25, и вот лижет мороженое, и вот так смотрит. Я помню, у меня тоже была мысль, ну где же вот это самое, студенческий протест? Значит, совершенно вот это не так. Я категорически не согласен, ну вот в силу личного жизненного опыта, что молодежь всегда готова к протестам. Может быть, сейчас, да, но тогда абсолютно нет. Тогда протест был 40 и старше, молодежь не поучаствовала вовсе. И интересно, что этому поколению, значит, вот плюс 22, вот интересно, оно-то сейчас, та молодежь, которая не вышла протестовать тогда, ну так она пошла протестовать сейчас. То есть молодежь абсолютно изменилась. Те два, вот она действительно, может быть, в Москве, во всяком случае, с чем вы согласны, протестует более активно, но тогда она просто не протестовала. И вот эти 20 лет жизни страны изменили эту молодежь, как вы, собственно, сами говорили в начале. Молодежь стала готовой к протесту.
Стас, насколько я понимаю, вы как раз вот ходите на митинги, ваши товарищи, что вас заставляет это делать?
Ну, сложно сказать. На самом деле, ну, пошли мы спонтанно как раз после выборов, потому что, как я уже говорил, у нас просто... ну, взбесило, что ли, даже само отношение государства к нашему волеизъявлению. А потом, ну, в своем роде мы просто осознали, ну, как мне кажется, осознали себя гражданами и считаем, что это, в общем, наша гражданская обязанность ходить на эти митинги и хоть как-то пытаться защитить свои прописанные в Конституции права и свободы.
Вы на всех митингах были?
Ну, к несчастью, не на всех, но на одном я просто не был в Москве, а на другом я лежал с температурой дома.
Давайте еще одну запись послушаем. Говорит московский школьник, десятиклассник по имени Павел, которого я записала на митинге на проспекте Сахарова 24 декабря прошлого года.
Надоело откровенно вот эта вот ложь, этот цинизм. У меня бабушка работала 30 лет, сейчас у нее онкологическое заболевание. А у нее даже нет денег, понимаете, на то, чтобы достойно вылечиться. Мама работала на заводе с отцом. Что такое 15 тысяч зарплаты? И это нельзя так. И плюс ко всему, как говорил Юрий Шевчук, свобода все-таки это основополагающая. И по Конституции, понимаете, они нарушают Конституцию, эти товарищи. Путин, Медведев, вот если уж конкретизировать. То, что 20 лет назад после ГКЧП, то, что от чего мы бежали, мы сейчас к этому пришли.
Вы в школе еще учитесь?
Я учусь, да, в 10 классе. Гражданская позиция у меня уже сформирована. Я пришел не для того, чтобы потусоваться или прогулять, как видите. Я слушаю Шевчука, да-да-да, очень уважаю этого человека. И мне очень приятно, что на концертах собирается очень большое количество молодежи, действительно думающей, которые верят в то, что может еще что-то изменить.
А ваши одноклассники, ваши друзья, они поддерживают ваши идеи?
Они, конечно, поддерживают такие идеи, но, понимаете, это национализм. Они более другую платформу выбрали, национализм. То есть я могу сказать, у меня с ними общий вот только до победы над общим врагом. Все, дальше наши пути расходятся. Я сторонник все-таки многонационального государства, но с умом, с умной экономикой, с политической системой выстроенной.
Это был московский десятиклассник по имени Павел. Ну вот тут и социальный протест звучал в начале. Ларис, а насколько силен социальный протест среди российской современной молодежи?
Ну, если отойти от нашей дискуссии, и, в общем-то, я готова принять позицию моих коллег, могу сказать, что, конечно, у молодежи куча поводов протестовать. И все исследования показывали, упорно показывали, что очень много поводов для недовольства, и рано или поздно, конечно, шандарахнет, мало не покажется. Прежде всего, вот это поколение неравных. И вот, допустим, мое поколение, мы были все равны. Мы были нищие. И, ну, все равно, сейчас молодежь понимает, что у всех разные позиции, разные возможности. Но всем хочется одного, всем хочется жить хорошо, но не у всех получится. И это самый главный классовый протест, он рано или поздно будет нарастать, и потом это будет прорыв. Потом безработица. Безработица, которая очень сильно волнует молодежь. И, наконец, вот это вот странное, в принципе, закономерное недовольство прежними. Оно очень сильно в молодежной среде. И вот этот мальчик не случайно сказал что-то про национальное. Это очень сильно в средней молодежи такой патриотизм на грани с национализмом. То есть они не знают, кто виноват, но они думают, что виноваты те, кто приехал. И вот это вот, видимо, какой-то непонятный канал, через который недовольство проблемами, классовыми проблемами, вот социальными, выходит. Кто виноват? Ну, потому что понаехали, тут все. И я думаю, что, конечно, если при определенных ситуациях вот это разорвется, то, конечно, пойдет протест в самых разных направлениях. Не только либеральный такой, как у нашего героя, но такой, что мало не покажется. Это такие молодые пролетарии и внеклассовые товарищи заявят в своем протесте, что, конечно, мы получим не болото, мы получим манежку, помноженную на 10 раз.
И, Александр Плоткин, ваше тут наблюдение. Чем недовольна молодежь? Вот вы преподаватель, много общаетесь со студентами. Чего ей, скажем так, не хватает в сегодняшней России?
Ну, мне тут много чего хочется сказать. Значит, прежде всего, я хочу структурировать понятие молодежь. Но есть, понятно, Лариса оперирует среднестатистическими данными выборки. Она специально сделана средней. Все раскидано и разбросано, чтобы было среднее. Но молодежь – это не просто среднее количество людей определенного возраста. Она имеет разные группы, разные страты. Есть московская молодежь, есть провинциальная молодежь, есть лидеры общественного протеста, есть лидеры протеста в Новосибирске, есть лидеры протеста в Астрахани, есть лидеры протеста в Петербурге. То есть это все-таки очень структурированная система. В ней есть разные течения, вот Лариса упомянула, национализм, либеральный протест. То есть это структурированная явление молодежь. Я бы, например, еще подчеркнул, вот говоря об роли молодежи в протестных событиях декабря и начала зимы, но в наблюдатели-то кто пошел? Это же десятки тысяч людей. Вот вы говорите, опять же, молодежи вообще не свойственно голосовать. Это вот в советское время еще отзывается. Ей не только свойственно голосовать, ей свойственно сегодня идти в наблюдатели.
Кстати, Стас, наш гость, он был наблюдателем на выборах.
Вот вам, пожалуйста, да. Ну, конечно, статистика, если все это рассчитать в среднем по стране, то, наверное, наблюдателей среди молодежи получится там тот же процент, я не знаю. Но это особое явление, да, 60 или сколько там получилось малонаблюдателей, тысяч наблюдателей в России. Это вообще что-то поразительное.
Мы вынуждены сейчас будем идти на сводку новостей. Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в клубе билингва. Права сексуальных меньшинств». Фестиваль документального правозащитного ЛГБТ-кино «Бок о бок» в Москве. Что делали православные активисты на фестивале с девизом «Разная любовь, разные права». Гомофобные законы и консервативное общество. Что такое гендерная цензура? Ведущая программы Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют социолог Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение», писатель, профессор Института психоанализа Александр Плоткин и студент второго курса факультета политологии МГИМО Станислав Земсков. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Оппозиция в Москве готовится провести сегодня, накануне инаугурации президента России, акцию «Марш миллионов». В нескольких российских городах уже прошли протестные акции. Поступали сообщения о задержаниях их участников и организаторов. В Махачкале взорвался автомобиль, ранен водитель. Правоохранительные органы Дагестана не исключают, что сработало взрывное устройство. В четверг в Махачкале в результате двух взрывов заминированных автомобилей погибли 13 человек. В больницах остаются более 60 раненых. В Москве на Красной площади сегодня прошла генеральная репетиция парада Победы, который пройдет 9 мая. В центре города было ограничено движение транспорта. Во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов. В голосовании могут принять участие более 46 миллионов избирателей. Ожидается высокая явка. По последним опросам, лидер первого тура социалист Франсуа Олланд обходит действующего президента Николя Саркози на 4%. В Сирии вчера правительственные войска применили слезоточивый газ, чтобы разогнать несколько тысяч участников двух похоронных процессий в Дамаске. Хоронили 9 убитых в пятницу демонстрантов. В Армении сегодня проходят парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство. В Сербии сегодня проходят президентские, парламентские и местные выборы. В списке кандидатов на пост президента 12 человек. В южнокорейском городе Пусан при пожаре в караоке-баре минувшей ночью погибли 9 человек, еще 25 пострадали. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет ее Вероника Баде. Сегодня со мной в студии «Радио Свобода» Лариса Паутова, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение», писатель и профессор Института психоанализа Александр Плоткин и студент МГИМО Станислав Земсков. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Поговорим о проблемах и настроениях российской молодежи. Сейчас нас ждет рубрика «Опрос «Радио Свобода». Какие лозунги вы предложили бы участникам «Марша миллионов»? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Иркутска.
Если акция против Путина, значит, лозунги должны соответствовать против выборов, против президента, переизбрать президента.
Так как акция будет проводиться в канун инаугурации президента, то можно предложить лозунг «Нелегитимные выборы, нелегитимная инаугурация и нелегитимный президент».
Я считаю, что оно не требуется, это шествие. И так уже все равно все решено, и всех уже выбрали.
Лозунги против Путина и против выборов прошедших, я думаю, что уже бесполезно выдвигать, так как уже все решено. Но как мама будущего первоклассника, я бы пожелала выдвинуть лозунг такой: бесплатное образование детям. Ну, потому что это затратно, особенно для тех, у кого не один ребенок. Также бы мне хотелось выдвинуть лозунг про доступное жилье в Иркутске, потому как даже программы ипотека, там доступное жилье молодым, это малодейственно, я считаю. И хотелось бы каких-то изменений в лучшую сторону.
Другие лозунги я что, говорить не умею, стрелять могу, пойду на баррикады.
Мне кажется, то, что сейчас уже все решено и, в принципе, уже ничего не изменится, и какие-то шествия проводить уже бессмысленно. Если уж Путин выбран в президенты, так главное, чтобы его работа была под контролем народа. Поэтому лозунг предлагаю — работу президента под общественный контроль.
Ну, лозунги, они стандартные. Повышение зарплаты бюджетникам, развитие социальных программ, там доступное жилье молодым, пересмотр итогов выборов в Госдуму и президентов. Повышение уровня жизни, развитие производства.
Первое, что на ум приходит, это вот «Долой самодержавие».
Говорили жители Иркутска. Уважаемые гости, прокомментируйте, пожалуйста, услышанно. Лариса, что вам запомнилось в этом опросе? Может быть, что заинтересовало?
Во-первых, я узнаю славный город Иркутск. Это веселый регион, где протестные настроения всегда были на высоте. И Иркутск, и Ангарск, и Братск. Поэтому привет сибирякам. Их негатив никуда не уходит. Они очень недовольны ситуацией в стране и ситуацией в своем регионе по-прежнему. Но требования достаточно стандартные. Обратите внимание, были и такие либеральные, антипутинские, сдержанные. И все те проблемы, о которых мы говорили: жилье, безработица, рост цен. То есть, в общем-то, ничего нового я не услышала. Но вот эта картинка, хорошие цитаты подобраны, и они говорят о том, какие мы разные. И действительно, вот как уже было сказано, молодежь разная, и россияне разные. Очень самые разнообразные, да, были тут претензии, комментарии. Очень типично для россиян.
Александр, что запомнилось вам? И, кстати, какие лозунги вы бы предложили для «Марша миллионов», на который, как я знаю, вы собираетесь идти?
Да, я собираюсь, и я пойду. Я хочу сказать, что мне запомнилось, ну, те лозунги, которые как бы имеют вектор борьбы с коррупцией вообще. Вот эти нечестные выборы, это же воспринимается как апофеоз общего обмана. Вот первая реакция молодежи, да и не молодежи, людей, которые понимают, вот уже глубоко размышляют и не поддаются, может быть, первым эмоциональным реакциям, это же гибель страны, господа. Это коррумпированность, это просто гибель страны. И когда люди вот упоминают, что нельзя же уже выборы фальсифицировать, они просто говорят, что коррупции пора положить конец. Иначе будет очень как-то нехорошо всем, и вот маме первоклассников будущих, и всем остальным. И вот мне этот тоже эпизод с мамой, которая просит образование для детей и просит квартиры, Вот тот же премьер-министр вот до сегодняшнего дня Путин сказал, что у нас чудовищное, я практически цитирую, положение с вводом жилья. Как будто это не он 12 лет у власти. Как будто не его люди всем этим руководят. Вот с какими лозунгами я вот туда сегодня пошел.
Стас, а вы пойдете на марш миллионов?
Да, пойду.
Какие лозунги ближе вам?
Ну, изначально мне, конечно, были ближе лозунги о перевыборах, об отмене итогов вот, президентских парламентских выборов, но, в принципе, я придерживаюсь вот общего мнения о том, что все уже решено, и поменять, на самом деле, ничего в данный момент мы не сможем. Поэтому, не знаю, скорее лозунги действительно о том, чтобы поставить работу президента под контроль общества, но я совершенно не верю, что это возможно в текущей политической ситуации и в текущей политической системе. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы это рано или поздно все-таки стало реальностью.
А зачем вы тогда идете?
Ну, потому что если не сходить, то та система, которая была до этого, она воспроизведет себя и продолжит работу еще 6 или 12 лет, чего я совершенно не хочу.
Я бы тоже сказал, ведь когда мы идем на выборы, мы работаем не только над системой и не только над теми, кто об этом узнает, но и над самими собой. Да? Пойти сегодня туда, вот когда всем тяжело и кажется, что ничего изменить нельзя, это значит изменить себя. Это значит еще раз мобилизовать себя на готовность. Вот для этого туда надо сегодня пойти.
В смысле, не на выборы, а на митинг? Да?
На митинг, конечно.
Да. На звонок Павел из Москвы. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сеньор Плоткин, вы так хорошо все говорили, а теперь вот изменить. Вы прекрасно лучше всех понимаете, что изменить уже ничего невозможно. Понимаете, потому что, во-первых, существует менталитет российский воровать. Пока я не у власти, я там критикую. Как только дорвал, смотришь, лицо у человека начинает расширяться. Ужас происходит, знаете. Мадамова с серьгами ходит, там люстры в Эрмитаже поменьше. Поэтому это бессмысленно все. Знаете, что происходит?
Поняли вас, Павел. Александр, есть что возразить? Бессмысленно, не бессмысленно?
Ну вот, поколения меняются. Я уже говорил, мы вот 20 лет назад мы не видели молодежи, протестовавших на митинге, а теперь молодежь выходит. Значит, изменения в стране происходят. Вот вам доказательства. Конечно, можно считать, что все плохо, но и ничего изменить нельзя, и ждать, когда рванет над всеми нами. Ну, это вам угодно так, а мне хочется по-другому.
Ну, я бы вот хотел сказать немножко по поводу менталитета, который якобы нельзя изменить, который есть, что вот все русские привыкли воровать. У нас есть пример Сингапура, который, по-моему, около 30 лет назад был одной из самых коррумпированных стран Юго-Восточной Азии. Соответственно, после непродолжительного периода реформы Сингапур занимает первое место во всех рейтингах оценки уровня коррупции. При том, что, в принципе, ничего кардинально нового там сделано не было. Там были просто изменены законы и были введены жесткие санкции за их наказание. В принципе,
за их нарушение?
За их нарушение. Соответственно, это все в руках современной политической элиты. Если она не хочет этого делать, то на нее нужно влиять. Соответственно, это все, что мы и делаем.
Пишет Аня нам на пейджер. Станислав просто уникум. Когда я учился в ГИМО, студентов воспитывали вполне патриотическом духе, от которого тошнило. Вас воспитывают в патриотическом духе сейчас в ГИМО?
Ну, я бы не сказал, что нас как-то особенно воспитывают. Ну, конечно, на первом курсе у нас было какое-то мероприятие с представителем «Единой России», где нас там пытались агитировать в нее вступить. Но, во-первых, это было ну не то чтобы сильно обязательно, а во-вторых, я тогда, помнится, слинял на историческую дискуссию о роли личности Ленина в истории России.
Это лучше Ленин, да? Так, я спросила наших слушателей перед программой, чего не хватает, на ваш взгляд, молодежи в современной России? Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга пишет. Прежде всего, ориентиры. Вспомните, в недавнем прошлом у молодежи обязательно возникали кумиры. Вопрос, с кого лепить жизнь, был ключевым. А сейчас, куда молодому человеку, обдумывающему житье, податься? Стерх из Москвы. Образование и, как следствие, интеллекта. Журналист из России. Самое страшное и циничное происходит на глазах молодежи. Цензура в СМИ, отсутствие реальной, а не виртуальной демократии. Игра в добрую и справедливую власть. Но на самом деле мы видим, как чиновники от власти обогащают себя и своих отпрысков. Мы видим социальную несправедливость и слышим, как нам пытаются навязать то, чего мы не хотим видеть. Современной молодежи не хватает силы и свободы, чтобы жить на полную катушку. Валентина Заванова считает, что молодежи, как и стране в целом, не хватает заводов и фабрик, которые раньше давали людям достойную работу. Вузы ежегодно выпускают тысячи специалистов, и все они идут в продавцы-консультанты. Поэтому наиболее талантливая молодежь уезжает из страны. Вот в Иванове не работает ни один завод. Все они стали торгово-развлекательными центрами. Где работать молодым? И Алла Николаевна дозвонилась нам. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Мне очень много лет, но я еще соображаю. Я вам другое хочу сказать. Я никак не могу понять, за что наше правительство и стоящие у власти так ненавидят свой народ. Ведь ненавидят. Ну, как вот сейчас кто-то, женщина выступала, я целиком согласна, что творится в стране. Я безумно люблю молодежь. Мне их безумно жалко. Без работы, квартиры нет, демография совершенно упала. Почему такая ненависть к своему народу?
Ну, хоть спасибо, Алла Николаевна. Ларис, прокомментируйте звонок. Я бы говорила, может быть, не о ненависти, а о безразличии в какой-то степени.
Ненависть, конечно, это слишком сильное слово. Но я думаю, что вот самое ужасное, что подталкивает молодых и немолодых сейчас протестовать против власти, это атмосфера лживости. Определенное отсутствие искренности и каких-то прозрачных отношений. Мы это можем назвать коррупцией, мы можем называть это фальсификациями, мы можем называть это ненависть. Но вот когда люди понимают, что между властью и людьми нет примерно, не то чтобы понимания, каких-то отношений гармоничных, понятно, что 90-е годы нам всем было плохо. И наверху стреляли, и внизу мы все были без денег. Но было ощущение, что ну, все как-то все равно прорвемся, может быть, будет лучше. А сейчас, когда мы находимся в ситуации двойного стандарта, и наверху все бронзовеет, да, становится какой-то виде идолов, это, конечно, не нравится. И людям это не нравится, молодежи прежде всего. Мне кажется, они готовы терпеть безработицу, высокий рост цен, отсутствие жилья. Но когда есть определенная прозрачность, идеалы и ощущение, что он тебя не сильно уж надувает, тогда молодежь еще будет спокойно. А сейчас вот вера подорвана, потому что есть вот этот двойной стандарт. И именно из-за этого когда-то, в начале 90-х, я протестовала против партии и вышла из комсомола, потому что был двойной стандарт. И было ощущение, что тебя надувают. И вот мне кажется, еще немножечко, и молодежь подойдет именно к этой точке.
Нам дозвонился Виталий из города Лобня, Московской области. Здравствуйте, прошу вас, Виталий. Виталий, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Радио Свобода.
Здрасте.
Значит, я в очень пожилом возрасте. Мне 80 лет. Значит, и пришлось мне участвовать во всех выборах, начиная с 51-го года и вот буквально до последних. Что я хочу сказать по существу? Конечно, нынешняя власть далеко не подарок. У нее очень много недостатков, очень много недостатков. Но для того, чтобы власть сменить, нужны две вещи. Первое, это четкая, ясная программа, что вы хотите сделать лучше, чем сейчас. Второе, что вы хотите сделать лучше в перспективе.
Поняли вас, Виталий.
И третья вещь, это нужны люди, которые умели бы сделать это все. А таких лидеров сейчас практически нет.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. В программе участвует социолог Лариса Паутова, писатель-психоаналитик Александр Плоткин и студент МГИМО Станислав Земсков. Хочу спросить Александра Плоткина. По вашим наблюдениям, вот представители нынешнего молодого поколения, чем отличаются от поколений предыдущих, которые были сформированы при советском все-таки режиме?
Да, я тоже вот об этом много размышляю, и это очень интересный для меня вопрос. Ну, мне кажется, я могу тут только делиться своими впечатлениями, но я довольно много вижу, правда, определенной молодежи, студентов, которые у меня учатся, вот прежде всего. Я должен сказать, что прежде всего современная молодежь, она куда как самостоятельнее. Она умеет принимать, она очень рано начинает зарабатывать деньги сама. И иногда довольно приличные деньги. Ничего такого даже в природе тогда не существовало 20 лет назад. И эта молодежь учится договариваться. Вот если у тебя есть бизнес, ты как-то с кем-то должен договориться и хоть часть обязательств выполнить, и ждешь этого от той стороны. Они практикуют вот это нормальное, то, что есть в обществе, ну, скажем, деловое доверие. Какой-то уровень делового доверия должен быть. Ты все равно все бумажками не пропишешь, да и бумажки можно обмануть. Ты сказал, ты сделаешь. Я сказал, я сделаю. И они умеют договариваться и выполнять обязательства. Они умеют предпринимать инициативы. Они умеют предпринимать шаги. Вот этим они отличаются, на мой взгляд, от молодежи того поколения, к которому когда-то относился я, и которая не вышла. Другое еще следующее после меня, которое не вышло на демонстрации в 90-х. Что же еще вот у них...
Отсутствие страха, мне кажется, такого, как все-таки сидел в советском человеке.
Ну, конечно. Это уже даже без вопросов. Просто не то, что страха, а вмороженная в позвоночник пассивность. Это человек даже не осознает это как страх. Он просто никуда не шевелится. Этот страх на бессознательном уровне сидит. Тебе страшно это, когда уже милиционер с дубинкой бежит. А вот эта бессознательная пассивность, милиционера нет, но ты даже из дома не вышел. Вот этого уже нет. Из дома они выйдут. Они инициативней во всех отношениях, и в деловом, и в политическом. И еще я бы о них сказал, вот отвечая на вопрос, что ментальность не изменится, и народ только воровать всегда будет, я вижу, что молодежь сейчас жадно, ну просто жадно, хочет каких-то гуманитарных знаний, которые будут даны честно, в том смысле, что от человека, который сам в них будет верить. Вот тот момент, когда вот профессор говорит в то, что он верит, понимает, считает это важным. Аудитория молчит и учится, включая тех, кто до этого сидел на задних рядах и пил пиво у других лекторов. В самом паршивеньком, я не буду называть этот вуз, я преподавал в разных. Если ты преподаешь хорошо, и они видят, что ты этого хочешь, аудитория начинает слушать буквально вся, включая уже сильно алкоголизированных молодых парней, которые с пивом приходят. Они пиво ставят в сторону.
Сергей из Тульской области, здравствуйте.
Да, добрый день, Свобода. Вот есть хорошая русская пословица, да, еще моя бабушка говорила. От черта молитвой, от собаки палкой, от дурака ничем. Вот девчонки в храме помолились, Богородица Путина убери. Помогло? Так что, пожалуй, пословица работает. Неужели действительно Путин forever?
Ну, думаю, что вопрос риторический на данный момент. Марина из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. С наступающим всех праздником. Это все-таки святой для нас день. И сегодня день святого Георгия. Но я хочу не об этом. Простите мою наивность, но я немножко не понимаю, чего молодежь хочет. Потому что вот представьте себе на минутку. Победили. Власть ваша. Делайте то, что находите нужным. Будет то, что было в 90-е годы. Я это очень хорошо помню. Мне было за 35 лет. Меня никто никуда не брал. И у меня был один выход – идти в предприниматель. И я стала предпринимателем. Вот что будет делать молодежь? Почему она рассчитывает на то, что кто-то придет и ей устроит жизнь?
А мы сейчас спросим молодежь, мы Стаса спросим, чего вы, Стас, хотите? Вот вы победили ваше поколение на выборах там или каким-то образом. Что вы будете делать? Что вы хотите, чтобы было в стране? Какой порядок?
Ну, во-первых, я слабо себе представляю, как мы можем победить, потому что нет никакой молодежной партии, нет, ну, как бы...
А сделайте!
А нужно ли?
Не знаю, это вам виднее.
Просто я тоже считаю, что на самом деле молодежь, как вот отдельно взятая социальная группа, она вряд ли сможет справиться со всеми теми обязанностями, которые возлагаются там на государственный аппарат. И я, в общем, не считаю, что молодежь там в своем большинстве должна занимать все руководящие посты. Просто меня, как вот представитель этой социальной группы, на самом деле совершенно убивает отсутствие всяких перспектив. То есть, если я помню, как я в первый раз там с мамой пришел на выборы, и тогда мы голосовали за Путина, то и сейчас мы приходим на выборы и тоже голосуем за Путина. Я не хочу, там, не знаю, со своим ребенком через 20 или через 10 лет приходить и тоже голосовать за Путина. То есть, я хочу хоть какого-то развития, каких-то изменений. То есть, там, касательно, например, моей будущей профессии, как я надеюсь, там, того же по политологии, например, мне совершенно не нравится, что в нашей стране практически нет нормальных исследований на эту тему, это никому не интересно, не важно, и, в общем, это не будет никогда меняться, потому что в современной политической системе просто нет нормальных выборов. А учитывая еще и упразднение выборов губернатора, это практически убивает данную научную сферу в нашей стране. Меня это в корне...
Вы имеете в виду прямые выборы губернаторов?
Да, прямые выборы губернаторов. Но они восстановлены. Во-первых, как они восстановлены? Во-вторых, мы же все прекрасно понимаем, что если не будет изменено руководство, скажем так, в центре, то и на местах все будет продолжаться примерно в том же ранге. Вот, соответственно, это то, чего хочу я. Поэтому мне кажется, что и, в принципе, все остальные молодые люди тоже хотят иметь какие-то перспективы на будущее. То есть они прекрасно понимают, что живут далеко не в самой лучшей стране мира и как-то хотят на это повлиять. А в данной ситуации у них нет никакого рычага давления на тех, кто принимает решения.
Евгений Николаевич из Москвы, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, спасибо. Я вот хотел бы молодежь, которая у вас в студии, чтобы они послушали. Ведь есть другая молодежь. И вот молодой человек сказал, что нету молодежной партии, это не так. Кремль создал на бюджетные деньги вот этих кремлевских халявщиков. Наши, ваши, которые барабанят, которые на Селигере. В прошлом году 190 миллионов рублей перевели на Селигер, чтобы они 3 месяца там гуляли и провозглашали Единую Россию и Путина. В этом году почти 1 000 000 000 рублей. Есть партия, которая создана вот правительством или вот этими 2 людьми. На самом деле, это получается, мы выращиваем кого? Халявщиков. Я в ихнем возрасте ездил на Целину. А теперь что мы выращиваем? Есть другая. Вот молодежь, которая, ну, я не знаю, что из них вылезти, но их работать не заставишь. Это мое мнение. И вот, вот эта молодежь, которая у вас в студии, пусть они подумают, когда власть говорит о том, что не хватает бюджетных денег туда-сюда, на пенсию, на медицину. А вот создают вот такие партии за бюджетные деньги. Вот завтра.
Спасибо, спасибо, Евгений Николаевич. Кто прокомментирует?
Я думаю, что у меня тут один комментарий. На самом деле есть, витает вот это протестное настроение у всех, у многих категорий населения. Но самое важное, что не понимаем, чего мы хотим. То есть мы примерно хотим, чтобы все поменялось. Да? Перемен, мы хотим перемен. И вот как социолог очень много ездил по регионам, и мы работали в группах, пытались понять, а что хотят люди поменять. Вот мы сейчас тоже герои задали вопрос, что мы хотим поменять. А на самом деле четкого вразумительного ответа нет. Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы что-то поменялось. А что? Мы не знаем. И вот это еще требует, ну, наверное, 2-3 года, чтобы понять, от чего мы хотим, что делать и какие наши цели. Об этом задумываюсь предприниматель, ответа нет, молодежь, ответа нет, среднее поколение, ответа нет. Пока вот у этих настроений не будет четко понимания цели и способов, ничего не поменяется. Пока только просто недовольство определенное вот этой константой, которая нас уже в плену держит 12 лет.
Звонился нам Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Александр Хамер, лидер группы Крюгер и Хамер. Ну, хочу сказать такую вещь. Вот, постоянно слушаю Радио Свобода, и очень многие путают понятие государства и страна. Мы живем в прекраснейшей стране, хочу сказать молодому человеку, который сидит в студии, в прекраснейшей стране с прекрасными человеческими ресурсами и богатейшими природными, это все мы знаем. Но в говенном государстве. Вот не надо.
Я вас попрошу корректность в эфире соблюдать и все-таки не ругаться, да, если это возможно. Ну, да, спасибо. Значит, я хотела бы еще поговорить вот о чем, Ларис, а как проголосовали молодые на президентских выборах?
Вопреки многим предсказаниям, прогнозам, что рейтинг Путина будет падать, падать и падать, мы увидели интересную ситуацию, что чем ближе к выборам, тем общество сильнее консолидировалось, и предвыборный рейтинг Путина в последний момент вырос. Я не думаю, что это фальсификации или это какое-то там измененное социальное мнение. Просто действительно было ощущение, что альтернативы нет, и те, кто колебался, в последний момент все-таки решили впрыгнуть в этот вагон. А среднее поколение, знаю точно, очень хорошо продемонстрировало голосование за Прохорова. То есть они хуже голосовали за Путина, но прекрасно голосовали за Прохорова. А вот моя, это усредненная молодежь, примерно как население проголосовало за Путина, но больше проголосовало за Жириновского. А вот Прохоров, он как-то не, им был симпатичен, но не сильно. То есть в этом смысле мы можем сказать, что, конечно, Путин потерял, долю молодежной аудитории Жириновский приобрел, а Прохоров пока очаровал женщин среднего возраста, но проигрывает молодежной среде.
И, Лариса, поскольку нас это вынуждает делать закон, скажите, пожалуйста, что называется выходные данные опроса, выборку, где, когда проведен?
Фонд «Общественное мнение». У нас стандартная выборка. 1500 респондентов. Общероссийский репрезентативный опрос. Раз в неделю. Мы 44 субъекта федерации.
А это когда вот вы проводили? Сразу после выборов, да, где-то в марте?
Да, да. Ну, после выборов.
Первая декада марта, да?
Да.
Угу. Александр Слоткин, на комментарии.
Ну, сразу несколько комментариев. Значит, первый комментарий про то, как голосовала молодежь. Да, мне сразу вспоминается голосование в главном здании МГУ. В ГЗМГУ, где большое общежитие, был отдельный избирательный участок на думских выборах, и, кажется, его ликвидировали к президентским на всякий случай. Но точно не помню. Так вот, на думских выборах главное здание, общежитие, иногородние студенты, интеллектуальная элита провинции, решительная, приехавшая учиться в Москву, находясь еще и в зависимом положении, можно исключить из института, можно выгнать из общежития, проголосовало так: на первом месте КПРФ, на втором Яблоко, и только на третьем Единая Россия. Так что молодежь, это вот просто официальные данные, молодежь, она...
Это Москва.
Это ГЗ МГУ.
Ну, это не, Москва, да, это Москва, это общие, да, данные, что в Москве...
Это вот, а это первое. Но я просто хочу напомнить вот этот факт. И я хочу напомнить, что вообще в России все начиналось всегда со студентов. Уж хорошо ли, плохо ли было потом, но студенты университетов — это всегда была лидирующая сила. И это даже не московские студенты, что интересно, Лариса, это именно провинциалы. Это ГЗ МГУ. А Жириновский, кстати говоря, у них там на четвертом месте оказался. Вот, ну все тогда.
Стас, комментарий.
Ну, на самом деле, голосование, вот я тоже, на самом деле, иногородний студент, живу тоже в общежитии. На думских выборах у нас примерно так же, ну, на участке, который был рядом с нашим общежитием, распределение голосов было примерно таким же, то есть тоже на первом месте КПРФ, второе место Яблоко, третье место ЛДПР, если не ошибаюсь. Хотя уже точно не помню.
Это ядро,
да. Ядро, вот, соответственно, на четвертом.
Также.
Да. А, соответственно, на президентских выборах, там вот я единственное не участвовал уже, я уехал в другой округ, ну, на другой участок наблюдателем. И вот что самое интересное, как раз где мы на участке нашего общежития тоже победил, по-моему, Прохоров, на втором месте Путин, там на третьем месте Жириновский, а вот, скажем, чуть дальше от центра находившийся участок, где я был наблюдателем, там тоже победил Путин. И вот, собственно, именно поэтому я, пронаблюдав там целый день, я вывел для себя, что на самом деле выборы были честные, вот, по крайней мере, вторые, и фальсификации там не было.
В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «С христианской точки зрения». Есть ли смысл поминать умерших и как это лучше делать? Ведущий – священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Лариса Паутова, писатель, психоаналитик Александр Плоткин и студент МГИМО Станислав Земсков, продюсер Наталья Гуреева, вела программу Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не вправе исключать, что он, возможно, был тяжело болен, и его падение в воду...
Защитники леса, увидев, что договоренности и обещания не выполняются, перекрыли дорогу самосвалом.
В Сан-Франциско протестующие пригрозили устроить пикеты на мосту «Золотые ворота».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».